Глава третья. Старый князь Николай Андреевич Болконский в декабре 1805 года получил письмо от князя Василия, извещавшего его о своем приезде вместе с сыном. «Я еду на ревизию, и, разумеется, мне 100 верст не крюк, чтобы посетить вас, многоуважаемый благодетель», — писал он. «И Анатоль мой провожает меня, едет в армию. Я надеюсь, что вы позволите ему лично выразить вам то глубокое уважение, которое он, подражая отцу, питает к вам». «Вот Марии вывозить не нужно. Женихи сами к нам едут», — неосторожно сказала маленькая княгиня, услыхав про это. Князь Николай Андреевич поморщился и ничего не сказал. Через 2 недели после получения письма вечером приехали вперед люди князя Василия, а на другой день приехал и он сам с сыном. Старый Болконский всегда был невысокого мнения о характере князя Василия, и тем более в последнее время, когда князь Василий в новые царствования при Павле и Александре далеко пошел в чинах и почестях. Теперь же, по намекам письма и маленькой княгини, он понял, в чем дело, и невысокое мнение о князе Василии перешло в душе князя Николая Андреевича в чувство недоброжелательного презрения. Он постоянно фыркал, говоря про него. В тот день, как приехать к князю Василию, князь Николай Андреевич был особенно недоволен и не в духе. Оттого ли он был не в духе, что приезжал князь Василий, или от того, что он был особенно недоволен приездом князя Василия, что был не в духе, но он был не в духе. И Тихон еще утром отсоветовал архитектору входить с докладом к князю. «Слышите, как изволит ходить», — сказал Тихон, обращая внимание архитектора на звуки шагов князя. «На всю пятку ступают. Уж мы знаем». Однако, как обыкновенно, в 9 часу князь вышел гулять в своей бархатной шубке с собольем воротником и такой же шапке. Накануне выпал снег. Дорожка, по которой хаживал князь Николай Андреевич в оранжерее, была расчищена, следы метлы виднелись на разметанном снегу, и лопата была воткнута в рыхлую насыпь снега, шедшую с обеих сторон дорожки. Князь прошел по оранжереям, по дворне и постройкам, нахмуренный и молчаливый. «А проехать в санях можно?» — спросил он провожавшего его до дома, почтенного, похожего лицом и манерами на хозяина управляющего. «Глубок снег, ваше сиятельство. Я уж по пришпекту разметать велел». Князь наклонил голову и подошел к крыльцу. «Слава тебе, Господи!» — подумал управляющий, — пронеслась туча. «Проехать трудно было, ваше сиятельство», — прибавил управляющий. «Как слышно было, ваше сиятельство, что министр пожалует к вашему сиятельству?» Князь повернулся к управляющему и нахмуренными глазами уставился на него. «Что? Министр? Какой министр?» «Кто велел?» — заговорил он своим пронзительно жестким голосом. «Для княжны моей дочери не расчистили, а для министра. У меня нет министров». «Ваше сиятельство, я полагал...» «Ты полагал!» — закричал князь, все поспешнее и несвязнее выговаривая слова. «Ты полагал, разбойники, прохвосты, я тебя научу полагать!» И, подняв палку, он замахнулся ею на Алпатыча и ударил бы, ежели бы управляющий невольно не отклонился от удара. «Полагал, прохвосты!» — торопливо кричал он. Но, несмотря на то, что Алпатыч, сам испугавшийся своей дерзости отклониться от удара, приблизился к князю, опустив перед ним покорно свою плешивую голову, или, может быть, именно от этого князь, продолжая кричать «прохвосты!» закидать дорогу, не поднял другой раз палки и вбежал в комнаты. Перед обедом княжна и мадемуазель Бурьен, знавшие, что князь не в духе, стояли, ожидая его. Мадемуазель Бурьен с сияющим лицом, которая говорила: «Я ничего не знаю, я такая же, как всегда», и княжна Марья, бледная, испуганная, с опущенными глазами. тяжелее всего для княжны Марьи было то, что она знала, что в этих случаях надо поступать как мадемуазель Бурьен, но не могла этого сделать. Ей казалось, сделаю я так, как будто не замечаю, он подумает, что у меня нет к нему сочувствия. Сделаю я так, что я сама скучна и не в духе, он скажет, как это и бывало, что я нос повесила и тому подобное. Князь взглянул на испуганное лицо дочери и фыркнул. Или дура, проговорил он. И то и нет. Уж и ей насплетничали, подумал он про маленькую княгиню, которой не было в столовой. А княгиня где? Спросил он. Прячется? Она не совсем здорова, весело улыбаясь, отвечала мадемуазель Бурьен. Она не выйдет. Это так понятно в ее положении. Проговорил князь и сел за стол. Тарелка ему показалась нечиста. Он указал на пятно и бросил ее. Тихон подхватил ее и передал буфетчику. Маленькая княгиня не была нездорова, но она до такой степени непреодолимо боялась князя, что, услыхав о том, как он не в духе, она решила не выходить. «Я боюсь за ребенка», — говорила она, мадемуазель Бурьен. «Бог знает, что может сделаться от испуга». Вообще, маленькая княгиня жила в Лысых горах постоянно под чувством страха и антипатии к старому князю, который она не сознавала, потому что страх так преобладал, что она не могла ее чувствовать. Со стороны князя тоже была антипатия, но она заглушалась презрением. Княгиня, обжившись в Лысых горах, полюбила особенно мадемуазель Бурьен, проводила с нею дни, просила ее ночевать с собой и с нею часто говорила о свекре, судила его.
«Il nous arrive du monde, mon prince».
«К нам едут гости, князь», — сказала мадемуазель Бурьен своими розовенькими руками, развертывая белую салфетку.
«Son excellence le prince Couragin avec son fils, à ce que j'ai entendu dire».
«Его сиятельство — князь Курагин с сыном, сколько я слышала», — вопросительно сказала она.
«Это экселленс мальчишка. Я его определил в коллегию», — оскорбленно сказал князь. «А сын зачем? Не могу понять. Княгиня Елизавета Карловна и княжна Марья, может, знают. Я не знаю, к чему он везет этого сына сюда. Мне не нужно».
И он посмотрел на покрасневшую дочь.
«Нездорово, что ли? От страха министра, как нынче этот болван Алпатыч сказал?»
«Нет, монпер, батюшка». Как ни неудачно попала мадемуазель Бурьен на предмет разговора, она не остановилась и болтала об оранжереях, о красоте нового распустившегося цветка, и князь после супа смягчился. После обеда он прошел к невестке. Маленькая княгиня сидела за маленьким столиком и болтала с Машей, горничной. Она побледнела, увидав свекра. Маленькая княгиня очень переменилась. Она скорее была дурна, нежели хороша теперь. Щеки опустились, губа поднялась кверху, глаза были обтянуты к низу.
«Да, тяжесть какая-то», — отвечала она на вопрос князя, что она чувствует.
«Не нужно ли чего?»
«Нет, мерси, монпер, благодарю, батюшка».
«Ну, хорошо, хорошо».
Он вышел и дошел до официанской. Алпатыч, накнув голову, стоял в официанской.
«Закидана дорога».
«Закидана, ваше сиятельство. Простите, ради бога, по одной глупости». Князь перебил его и засмеялся своим неестественным смехом.
«Ну, хорошо, хорошо».
Он протянул руку, которую поцеловал Алпатыч, и прошел в кабинет. Вечером приехал князь Василий. Его встретили на Пришпекте, так назывался проспект, кучера и официанты с криком провезли его воски и сани к флигелю по нарочно засыпанной снегом дороге. На Пришпекте. Так истари в Ясной Поляне называли проспект, широкую аллею, ведущую от проезжей дороги к барскому дому.
Во времена Волконского пришпект был обсажен березами. Толстой особенно любил эту старинную аллею. Уже на склоне лет он с волнением писал жене. Утром опять игра света и теней от больших густо одевшихся берез пришпекта. И все главное — махание берез пришпекта, такое же, как было, когда я, 60 лет тому назад, в первый раз заметил и полюбил красоту эту. Князю Василию и Анатолию были отведены отдельные комнаты. Анатоль сидел, сняв камзол и подпершись руками в бока перед столом, на угол которого он, улыбаясь, пристально и рассеянно устремил свои прекрасные большие глаза. На всю жизнь свою он смотрел как на непрерывное увеселение, которое кто-то такой почему-то обязался устроить для него. Так же и теперь он смотрел на свою поездку к злому старику и к богатой уродливой наследнице. Все это могло выйти, по его предположению, очень хорошо и забавно. А че ж не жениться, коли она очень богата? Это никогда не мешает, думал Анатоль. Он выбрился, надушился с тщательностью и щегольством, сделавшимися его привычкою и с прирожденным ему добродушно-победительным выражением, высоко неся красивую голову, вошел в комнату к отцу. Около князя Василия хлопотали его два камердинера, одевая его, он сам оживленно оглядывался вокруг себя и весело кивнул входившему сыну, как будто он говорил: «Так, таким мне тебя и надо». «Нет, без шуток, батюшка, она очень уродлива, а?» — по-французски спросил он, как бы продолжая разговор, не раз введенный во время путешествия. «Полно глупости. Главное дело, старайся быть почтителен и благоразумен с старым князем». «Ежели он будет браниться, я уйду», — сказал Анатоль. «Я этих стариков терпеть не могу, а? Помни, что для тебя от этого зависит все». В это время в девичьей не только был известен приезд министра с сыном, но внешний вид их обоих был уже подробно описан. Княжна Марья сидела одна в своей комнате и тщетно пыталась преодолеть свое внутреннее волнение. «Зачем они писали? Зачем Лиза говорила мне про это? Ведь этого не может быть», — говорила она себе, взглядывая в зеркало. «Как я выйду в гостиную? Ежели бы он даже мне понравился, я бы не могла быть теперь с ним сама собою». Одна мысль о взгляде ее отца приводила ее в ужас. Маленькая княгиня и мадемуазель Бурьен получили уже все нужные сведения от горничной Маши о том, какой румяный, чернобровый красавец был министерский сын, и о том, как папенька их на силу ноги проволок на лестницу, а он, как орел, шагая по три ступеньки, пробежал за ним. Получив эти сведения, маленькая княгиня с мадемуазель Бурьен, еще из коридора, слышные своими оживленно переговаривавшимися голосами, вошли в комнату княжны. «Ils sont arrivés, Marie. Они приехали, Мари, вы знаете?» — сказала маленькая княгиня, переваливаясь своим животом и тяжело опускаясь на кресло. Она уже не была в той блузе, в которой сидела поутру, а на ней было одно из лучших ее платьев. Голова ее была тщательно убрана, и на лице ее было оживление, не скрывавшее, однако, опустившихся и помертвевших очертаний лица. В том наряде, в котором она бывала обыкновенно в обществах в Петербурге, еще заметнее было, как много она подурнела. На мадемуазель Бурьен тоже появилось уже незаметно какое-то усовершенствование наряда, которое придавало ее хорошенькому, свеженькому лицу еще более привлекательности.
«Эбиен, и вы уэсть...» «Ком ву эт? Ну, а вы остаетесь в чем были, шер принцесс?» — заговорила она. «Он ва венир анонсер. Сейчас придут сказать, что они вышли, надо будет идти вниз, а вы бы хоть чуть-чуть принарядились. Дюн пти брин де туалет?
Маленькая княгиня поднялась с места, позвонила горничную и поспешно и весело принялась придумывать наряд для княжны Марьи и приводить его в исполнение. Княжна Марья чувствовала себя оскорбленной в чувстве собственного достоинства, тем, что приезд обещанного ей жениха волновал ее, и еще более она была оскорблена тем, что обе ее подруги и не предполагали, чтобы это могло быть иначе. Сказать им, как ей совестно было за себя и за них, что значило выдать свое волнение. Кроме того, отказаться от наряжания, которое предлагали ей, повело бы к продолжительным шуткам и настаиваниям. Она вспыхнула, прекрасные глаза ее потухли, лицо ее покрылось пятнами, и с тем некрасивым выражением жертвы, чаще всего останавливавшимся на ее лице, она отдалась во власть мадемуазель Бурьен и Лизы. Обе женщины заботились совершенно искренно о том, чтобы сделать ее красивую. Она была так дурна, что ни одной из них не могла прийти мысль о соперничестве с нею, поэтому они совершенно искренно, с тем наивным и твердым убеждением женщин, что наряд может сделать лицо красивым, принялись за ее одевание. «Нет права, мабоми, мой дружок, это платье нехорошо», — говорила Лиза, издалека боком взглядывая на княжну. «Вели подать, у тебя там есть масака, право. Что ж, ведь это, может быть, судьба жизни решается, а это слишком светло, нехорошо, нет, нехорошо. У тебя там есть масака, платье из ткани темно-красного или иссиня-малинового цвета. Нехорошо было не платье, но лицо и вся фигура княжны. Но этого не чувствовали мадемуазель Бурьен и маленькая княгиня. Им все казалось, что ежели приложить голубую ленту к волосам, зачесанным кверху, и спустить голубой шарф с коричневого платья и тому подобное, то все будет хорошо. Они забывали, что испуганное лицо и фигуру нельзя было изменить. И потому, как они не видоизменяли раму и украшение этого лица, само лицо оставалось жалко и некрасиво. После двух или трех перемен, которым покорно подчинялась княжна Марья, в ту минуту, как она была зачесана кверху, прическа, совершенно изменявшая и портившая ее лицо, в голубом шарфе и масака нарядном платье, маленькая княгиня раза два обошла кругом нее, маленькой ручкой оправила тут складку платья, там подернула шарф и посмотрела, склонив голову, то с той, то с другой стороны. «Нет. Это нельзя», — сказала она решительно, всплеснув руками. «Non, Marie, décidément, ça ne vous va pas. Нет, Мари, решительно это не идет к вам. Я вас лучше люблю в вашем сереньком ежедневном платьице. Non, de grâce. Non, faut cela pour moi. Пожалуйста, сделайте это для меня. Катя», — сказала она горничной, — «принеси княжне серенькое платье». «И посмотрите, мадемуазель Бурьен, как я это устрою», — сказала она с улыбкой предвкушения артистической радости. Но когда Катя принесла требуемое платье, княжна Марья неподвижно все сидела перед зеркалом, глядя на свое лицо, и в зеркале увидала, что в глазах ее стоят слезы и что рот ее дрожит, приготовляясь к рыданиям.
«Voyons, chère princesse», — сказала мадемуазель Бурьен, — «encore un petit effort». «Ну, княжна, еще маленькое усилие».
Маленькая княгиня, взяв платье из рук горничной, подходила к княжне Марье.
«Нет, теперь мы это сделаем просто, мило», — говорила она.
Голоса ее, мадемуазель Бурьен и Кати, которая о чем-то засмеялась, сливались в веселое лепетанье, похожее на пение птиц.
«Ну, laissez-moi, moi. Нет, оставьте меня», — сказала княжна.
И голос ее звучал такой серьезностью и страданием, что лепетанье птиц тотчас же замолкло. Они посмотрели на большие прекрасные глаза, полные слез и мысли, ясно и умоляюще смотревшие на них, и поняли, что настаивать бесполезно и даже жестоко.
«Au moins, changez de coiffure. По крайней мере, перемените прическу», — сказала маленькая княгиня. «Je vous disais. Я вам говорила», — с упреком сказала она, обращаясь к мадемуазель Бурьен. «Marie a une décosse figure, Axel, ce genre de coiffure ne va pas du tout, mais du tout, changez de grâce».
«Что у Марии одно из тех лиц, которым этот род прически совсем не идет. Перемените, пожалуйста».
«Laissez-moi, laissez-moi, tout ça m'est parfaitement égal».
«Оставьте меня, мне все равно», — отвечал голос, едва удерживающий слезы. Мадемуазель Бурьен и маленькая княгиня должны были признаться самим себе, что княжна Марья в этом виде была очень дурна, хуже, чем всегда, но было уже поздно. Она смотрела на них с тем выражением, которое они знали, выражением мысли и грусти. Выражение это не внушало им страха, княжне Марье. Этого чувства она никому не внушала. Но они знали, что когда на ее лице появлялось это выражение, она была молчалива и непоколебима в своих решениях.
«Vous changerez? Не sais pas.
Вы перемените. Не правда ли?» — сказала Лиза. И когда княжна Марья ничего не ответила, Лиза вышла из комнаты. Княжна Марья осталась одна. Она не исполнила желания Лизы и не только не переменила прически, но и не взглянула на себя в зеркало. Она, бессильно опустив глаза и руки, молча сидела и думала. Ей представлялся муж, мужчина, сильное, преобладающее и непонятно привлекательное существо, переносящее ее вдруг в свой совершенно другой счастливый мир. Ребенок. Свой, такой, какого она видела вчера у дочери-кормилицы, представлялся ей у своей собственной груди. Муж стоит и нежно смотрит на нее и ребенка. «Но нет, это невозможно. Я слишком дурна», — думала она. «Пожалуйте к чаю. Князь сейчас выйдут», — сказал из-за двери голос горничной. Она очнулась и ужаснулась тому, о чем она думала. И прежде чем идти вниз, она встала, вошла в образную и, устремив на освещенный лампадкой черный лик большого образа Спасителя, простояла перед ним несколько минут с сложенными руками. В душе княжны Марьи было мучительное сомнение. Возможно ли для нее радость любви, земной любви к мужчине? В помышлениях о браке? Княжне Марье мечталось и семейное счастье, и дети, но главную, сильнейшую и затаенную ее мечтой была любовь земная. Чувство было тем сильнее, чем более она старалась скрывать его от других и даже от самой себя. «Боже мой», — говорила она, — «как мне подавить в сердце своем эти мысли дьявола? Как мне отказаться так навсегда от злых помыслов, чтобы спокойно исполнять твою волю?» И едва она сделала этот вопрос, как Бог уже отвечал ей в ее собственном сердце. «Не желай ничего для себя, не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должна быть неизвестна тебе, но живи так, чтобы быть готовой ко всему. Если Богу угодно будет испытать тебя в обязанностях брака, будь готова исполнить его волю». С этой успокоительной мыслью, но все-таки с надеждой на исполнение своей запрещенной земной мечты, княжна Марья, вздохнув, перекрестилась и сошла вниз, не думая ни о своем платье, ни о прическе, ни о том, как она войдет и что скажет. Что могло все это значить в сравнении с предопределением Бога, без воли которого не падет ни один волос с головы человеческой?